Живая природа. Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгар Запашный, Алексей Красильников. Мы вас приветствуем.
Добрый день.
Живая природа. Говорим обо всем самом интересном. Стараемся не трогать политику, хотя мы только стараемся, потому что иногда приходится, да?
Ну, иногда, к сожалению, вот вроде мы говорим, да, что у природы нету государственных границ, но вместе с тем периодически так или иначе темы возникают. Где-то страны, где-то заповедники, где-то организации, где-то отдельные люди друг с другом вступают в определенные отношения, а животное или живая природа от этого немножечко страдает.
Да, к сожалению, это так, но мы будем стараться вам рассказывать о каких-то интересных, удивительных вещах, чтобы немножко отвлечься от наших повседневных будней. Вот, друзья мои, большая часть населения мира всего содержит домашних животных, да, кошки, собаки самые популярные. Есть страны, где домашние животные, например, являются такие слоны, в Индии домашние животные, есть что-то необычное происходит.
Вот, думаю, вы скажете, ящерки, змеи, нормальный слон.
Ну, в Таиланде змей да. Домашних есть такое.
Уроки сделал, со слоном погулял.
Почему бы и нет, да?
Убери за слоном в лотке.
Вот, но к чему это я? Что мы с вами много знаем о домашних животных, но не перестаем удивляться их поведению, их каким-то особенностям. Но, знаете, необычный случай произошел недавно в Беларуси. Там нашли зеленого котенка. В буквальном смысле слова зеленого вы спокойно можете найти фотографию сейчас в интернете. И самое интересное, что человек, который нашел этого котенка, ну, сначала подумал, что кто-то над котенком поиздевался. Соответственно, принес его к ветеринарам. Они его очень внимательно изучили и поставили диагноз, что цвет у котенка естественный, что является, естественно, аномалией. Зеленого котенка я себе даже не представлял. Оказывается, бывает такое. Я вот задался себе вопросом, а как часто мы с вами вообще в жизни встречаем что-то такое, что может удивить? Я вот помню картинку, там фейк распространяли, что якобы Рамзан Кадыров купил черного льва. Первого в мире, единственного черного льва. И красивая фотография такая. Черный лев. Я сразу сказал, нет, ребят, черных львов не бывает. Это вот действительно фейк. Кто-то разукрасил, кто-то запустил. Но, справедливости ради, надо сказать, там 30 лет, 40 лет назад появление белого тигра, да?
Белый тигр.
Да, это было как появление белой вороны. То есть раз в несколько там тысяч особей вот появился.
Вы имеете в виду традиционный, обычный? Потому что, мне кажется, с белым окрасом традиционный в Японии где-нибудь, на Дальнем Востоке, это чуть не вот какие-то такие...
Не-не-не, всегда тигры рыжие, с черными полосками,
вот
белым,
тигр,
белым
понятно,
животом.
Да.
А сейчас уже целый вид появился, белые тигры, и их уже мало кем можно удивить кого. Потому что в зоопарках они встречаются и в московском, и где угодно, все они есть, были, есть и будут, и в цирках часто работают. Сейчас это уже стало, ну, не диковиной, что ли. А 40 лет назад это была сенсация. О, белый тигр там где-то родился, все едем туда смотреть. Вот какие-то такие примеры, друзья, если у вас есть, звоните нам, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Спутник», подсоединяйтесь к нашим трансляциям, оставляйте свои комментарии.
Конечно, я думаю, у каждого может найтись в опыте, в прошлом, может быть, в настоящем какой-то момент, когда природа удивляет, потому что она действительно удивляет. А мы про зеленый цвет давайте спросим специалистов.
Давайте.
Еще больших, скажем так, специалистов.
У нас на связи журналист-натуралист Александр Хабургаев, постоянный гость нашей программы, человек, которого мы доверяем. Здравствуйте, Александр.
Эдгар, Алексей, дорогие слушатели, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, зеленый котенок, это форма аномалии, правильно?
Ну, давайте все-таки с тигров начнем сначала, потому что белый тигр – это все-таки не вид, а скорее порода. Их выводили в Индии. Да, вот какой-то появился, закрепили этот признак, и вот вывели такую породу, да? Есть такое понятие в биологии, называется полиморфность, то есть многообразие. Когда бывают разные выщепления разных цветов, разных цветовых сочетаний, вот здесь такое попалось выщепление, его закрепили и из него вывели породу. С собаками, кстати, такое тоже очень часто бывает.
Да, вот, но вы согласны, что 40 лет назад это действительно было что-то сверхъестественное, а сейчас уже к этому привыкли?
Нет, там жили при дворце, они разводили индусы, там какие-то были у Раджи там несколько штук, и считалось, да, большая редкость. Согласен, конечно. Ну, а что касается зеленого котенка, друзья мои, ну, я могу сказать только одно, что зеленой шерсти не существует, ну, нет такого пигмента у млекопитающих. Есть исключения. Ну, например, ленивец. У него действительно шерсть зеленая, но она зеленая, потому что на ней растут водоросли. Он обитатель верхнего яруса тропических лесов, где очень высокая влажность. У него на шерсти растут вот эти вот мелкие одноклеточные водоросли. Его это очень здорово спасает, это делает его невидимым. А у ленивца, я напомню, главный враг – это гарпия, это страшная птица. Я когда первый раз гарпию в Бразилии увидел, я сразу понял, что такое быть ленивцем. Это больше, чем моя лапа вот такая вот с когтями. И гарпия, она специализируется как раз на обезьянах и на ленивцах, которые снимают прямо с веток. Ну вот такое, такая маскировка делает его невидимым. Но опять же, это не естественный отбор сделал его, не эволюция превратила его в зеленого, а это водоросли, это получается такой вот симбиоз.
Но вот ветеринары, белорусские ветеринары утверждают, что у котенка естественный зеленый цвет.
Белорусские ветеринары, по-моему, дрейфуют в сторону британских ученых. Вы знаете, это легко проверить. Но, Эдгард, вы-то прекрасно знаете, что если тигра побрить наголо, да, то он будет все равно полосатым.
Да.
То же самое, что если кошку побрить наголо, даже вот трехцветную черепаху, да, побрить ее наголо, и вы сразу видите черные пятна там, где у нее черные пятна были на шерсти, более светлые, рыжеватые там, где было рыженькое, белая кожа там, где было белое. Это очень легко проверить. Давайте побреем этого котенка наголо и посмотрим, какого цвета у него кожа после того, как она отмоется. Угу. Я в это, если честно говоря, я не... Нет, ну, конечно, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим...
А вот давайте об этом и поговорим. А что многое? Ну вот вы хоть раз в жизни своей удивлялись вот какой-то такой природной аномалии?
Ну да, конечно. Я, например, видел ящерицу с двумя хвостами. Угу. Вот. Но это тоже понятно и объяснимо. Потому что хвост отстреливается иногда не совсем. Он вот болтается, этот хвостик, не до конца отстреленный. А рядом уже начинает вырастать новый. У меня, я с гордостью держу эту бабочку, которая уже, наверное, очень много лет. Мне было лет 10, наверное, когда мы с папой ее поймали на просеке. Это перламутровка. У нее самцы серые, а самки рыжие. А у нашей вот этой перламутровки у нее правая часть два серых крыла, а левая два рыжих. Это называется, по-моему, литеральный диморфизм, если мне память не изменяет. Очень редкое явление, у меня она есть в коллекции. Ей уже, слава богу, лет там 55, этой бабочке. Да, конечно, бывало, что удивляешься. Безусловно, такие вещи есть.
Я прошу, можно здесь еще один аргумент такой накинуть, вот как раз про того котенка? Если посмотреть не фотографии, а видео, то там, это, знаете, это из серии, как это, платье черно-синее или бело-золотое, потому что там зелень, вот не такая, что прям зелень. Угу. Вот несколько лет назад, по-моему, я вот перед передачей подготовился, посмотрел в Болгарии, но там кого-то прям раскрасили кошку, и она прям вот изумрудно-зеленая. А здесь обычный рыжий котенок, и вот такое ощущение, что свет немножечко попадает где-то, и вот он переливается таким желтовато-зеленоватым.
Ну, то есть там фотографии не то, чтобы есть, их много, да.
Это фотография. Я поэтому говорю, посмотрите лучше видео, потому что на многих кадрах вообще не понять, где там зеленое. Только вот при определенном ракурсе, поэтому, может быть, там что-то вот действительно такое местечковое или что еще. И вот, кстати, тоже перед передачей с Эдгаром Валерьевичем обменялись парой слов. Тигры белые немножечко зеленеют. О-о-о. Несколько лет назад была такая достаточно громкая история в Японии, и там тоже, как вот вы отметили про ленивцев, тоже с водорослями
белые
было.
Белые медведи.
Да, белые медведи, вот он просто плавал, и ему в японском, опять же, зоопарке, ему в шерсть очень сильно какая-то водоросль втерлась, и он прям такой ощущение, что вот его зеленкой окатили. Здесь же нет, здесь он прям желтенький такой, рыженький, с небольшими вот такими.
Александр, вот можно я просто напомню нашим радиослушателям, буквально на прошлой программе мы рассказывали про аномального жирафенка, который родился в штат Теннесси, он, на нем нету пятен, он просто рыжий, ну, не знаю, как лошадь, что ли. Вот, ну, я таких жирафов никогда не видел. Ну, вот и можно считать это природной аномалией?
Конечно, да. Ну, что касается зеленого медведя, белого медведя, далеко ходить не надо и ездить в Японию. У нас у самих в московском зоопарке зеленый медведь. был, во всяком случае, у которого точно так же, ну, не совсем зеленый, не как попугай, но вот, да, у него тоже водоросли на шкуре росли. Кстати, белый медведь-то он не белый на самом деле, как вы знаете, да? Это удивительное такое вот как бы творение природы, которое приспособило его к жизни в холодной Арктике. У него каждый волосочек прозрачный, то есть он усиливает тепло солнечных лучей, а кожа у него черная. Да. То есть если его побрить наголо, он будет черный, как негр. Вот. И таким образом это у него такая система терморегуляции, если можно так сказать.
Солнечная батарея природная.
Да, солнечная батарея у него. Ну, есть у некоторых животных такие солнечные батареи. У гадюки, кстати, солнечная батарея есть. И она рано весной вылезает из норки и с одного бока на другой переворачивается, заряжает свои солнечные батареи в прямом смысле слова. Вот. Ну, а что касается окраски, ну, я не могу ничего сказать, потому что, во-первых, я не эксперт, я не биохимик, да, вот, но, как вам сказать, ну, не знаю, не могу ничего сказать по этому поводу.
Ну, вот у вас очень любопытное прозвучал тезис о том, что у млекопитающих не бывает как-то гена зеленой окраски, а ведь действительно пытались вспомнить, я сам сидел тоже, есть ли животные вот с таким окрасом, потому что разные же бывают, вспомнил максимум черно-бурую лисицу, которая немножечко вот изумрудным...
Попугай.
Но это не млекопитающий.
А, мы про млекопитающий
мех, чтобы был мех, да. При определенном вот падении света, она вот эта лисица черно-бурая может немножечко отдавать зеленым. Но вообще ж правда, медведи, волки, кошки, люди... Ни у кого нет зеленого окраса. Обезьяны, опять же, никак не вспоминают. Или есть? Нет. Вдруг?
Нету. Безусловно, нету. Нет, безусловно, абсолютно правильно вы все говорите. Правда, чернобурка – это тоже искусственно выведенная форма. Ну вот Эдгар уже упоминал, что есть у крупных кошек черные, да, формы, меланистые они называются по-научному. Это вот пантера, багира, помните? У ягуаров, кстати, такое же бывает. У них тоже бывают черные осыпи. Ну, чаще всего там пятнышки просчитываются, но они не настолько яркие. Вот, бывают такие выщепления, гадюки бывают абсолютно черными. Достаточно у многих животных темные бывают экземпляры, это называется меланисты. Угу. Вот, меланин такой вырабатывается.
Можно финальный вопрос, если возможность коротко ответить. На ваш взгляд, вот такие животные, которые появляются раз в несколько лет, там жираф без пятен, там гадюка черная и все остальное.
Белорусская зеленая кошка.
Этим животным тяжело? Вот как к ним другие животные относятся?
Они долго не живут.
Здоровье слабое изначально.
Ой, как это прозвучало, я так... Мы вас слушаем, вы нас слышите?
У нас связь оборвалась, но самое главное, что мы услышали Александра Хабургаева, у нас был на связи журналист-натуралист, который сказал, они долго не живут.
В принципе, это правда, наверное, можно понять, почему.
Все-таки, наверное, здесь совокупность факторов от, наверное, изначально какого-то неправильного здоровья, да, до того, что ну, их не принимает среда.
Да, приспособленность.
Все-таки изгой такая. Есть изгой.
И... Ну и с эволюцией не поспоришь. Если вот действительно полосатый тигр с таким становился на протяжении десятков, сотен, а то и тысяч, наверное, лет, если жираф снялся с пятнами, если лемур вот такой окрас определенный принимал, лемур или ленивец, то, наверное, в обычной природе будет сложнее.
Тяжело и спрятаться, да, и да, охотиться, да. И сам вызывает к себе повышенный интерес.
Ну и, наверное, с потомством будет тоже сложность, потому что самки, наверное, или самцы не очень будут принимать.
Ну, в общем, мы продолжим. Где попугаю жить хорошо? Вот такая наша прекрасно. Следующая тема, этот разговор.
Можно еще? Россия – родина попугаев, нет? Российские города – родина попугаев.
Ну, мы можем такой слоган, конечно, запустить, который сразу вызовет бурю вопросов, почему вдруг. Однако, кстати, а Россия может быть родиной попугаев? Вряд ли, да?
Если честно, я что-то начал подумать, что они же наверняка могли бы где-нибудь в субтропиках, в районе Сочи, в районе Кавказа, но потом вспомнил, что, наверное, все-таки там их просто не было.
Все понаехавшие.
Там другие птицы.
Если
да,
есть,
да,
то понаехавшие.
Да.
Ну, это мы обязательно поговорим чуть-чуть позже с нашим специалистом, но вопрос-то всегда остается открытым. Вот попугай, это домашнее животное или не домашнее? Есть большое количество людей, которые с удовольствием держат этих животных, и они разговаривают, и общаются, и вообще являются полноценными членами семьи. Другие скептики сразу говорят, что попугай должен летать. Надо много пространства, большие комнаты, вольеры, и вообще здесь ему не место, и он должен там в стае где-то кого-то лететь. Однако статистика, конечно, говорит о том, что животные, которые находятся под присмотром человека, живут в разы больше. По тиграм я могу точно сказать, там в 2-3 раза иногда дольше живут и в цирках, в зоопарках, в отличие от живой природы. И, конечно, пожилому животному, которому требуется дополнительная помощь,
или больному,
человек продлевает жизнь.
Конечно.
Человек продлевает жизнь, поэтому и при правильном уходе, при правильном созданной ауре, животное, наверное, попугай способно все-таки и жить долго, и радоваться долго. У меня были попугаи.
Не только радоваться, я вспоминаю и свой поход в большой московский цирк, и передачу, которая была, собственно говоря, около полугода назад с дрессировщиком попугаев, что они не только как бы просто дома живут и повторяют слова, они еще могут трюки очень забавные, очень красиво исполнять.
Да, я помню, тогда вам больше всего запомнился трюк, когда маленький попугай на маленьком велосипеде крутил маленькие педальки.
Это вот невероятно было, очень мило.
Да, друзья, есть хорошие дрессировщики, семья Наприенко, добиваются таких результатов, но, в общем, давайте поговорим. У нас на связи блогер, автор канала «Кафедра зоологии» на Дзене Сергей Баранов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, повторю тему, где попугаю жить хорошо? Вот на ваш взгляд, попугай, он вообще, где ему хорошо?
Ну, вопрос очень широкий, потому что попугайобразные – это довольно крупный отряд птиц и очень разнообразный, несмотря на то, что этих их представителей объединяет много общего. Например, в мире существует больше 400 видов попугаев. Ну, как известно, они распространены в теплых широтах, в тропиках, в субтропиках. Вот. Ну и, собственно, короткий вопрос, наверное, насколько он может быть, типа, где попугаю жить хорошо, это в теплых странах. А более конкретно можно как бы говорить уже о частных случаях.
А на территории России попугаи где-то закрепились?
На территории России попугаи не закрепились. В отличие от территории Европы, например, если говорить про ближайшие территории, ближайшие страны. То есть если говорить про новые для попугаев территории, то это в первую очередь Европа, Северная Америка, некоторые южные штаты. Это если говорить про новые части ареалов, которые как бы создали сбежавшие из неволи либо преднамеренно выпущенные человеком попугаи. Кроме того, они есть и в новых для себя местах в Юго-Восточной Азии, в Африке, то есть почти по всему миру, где тепло.
Ну, вот смотрите, некоторые утверждают, что нахождение таких вот животных, как попугай, в городских условиях в какой-то степени даже спасение. Вот на сайте газета.ру можно увидеть такую статью, что большие города стали прибежищем для нескольких видов попугаев. Мол, здесь... ну вот, давайте я зачитаю. Американские ученые из университета в Техасе обнаружили, что находящийся под угрозой исчезновения в дикой природе вид попугаев зеленощеки Амазоны нашел укрытие в городских районах. Это очень... Кстати, крупный попугай, длина 33 сантиметра тела, и изначально они жили в Мексике. Но вот сейчас, благодаря торговцам диким животным, пернатые оказались в Техасе и чувствуют себя в городских условиях более чем комфортно.
Да, этот случай интересен тем, что примеров таких мало. Сейчас я поясню. Все знают про синантропизацию птиц, да, про большую синицу, которая массово гнездится в городах, не только в лесах, про сороку, которая там с середины прошлого века начала завоевывать города, а еще 100 лет назад, например, сорока близко к крупным городам не селилась. Вот, здесь случай интересен тем, в том числе ученым, почему они это изучали, что зеленощёкий амазон является вымирающим видом. Из-за перевылова, из-за браконьерского уничтожения, из-за разрушения среды обитания в их родных штатах мексиканских на северо-востоке Мексики, они потеряли большую часть популяции, большую часть территории распространения. И случай интересен тем, что синантропизация здесь приводит к тому, что в городах крупных, это юг Калифорнии, это Лос-Анджелес, это юг Флориды, появился такой кластер, такой как бы резервуар популяции мировой этого попугая, который позволит ему выжить. То есть если бы они не обосновались в этих городах, именно этот вид, ему бы грозило полное исчезновение, потому что сейчас уже популяции там в Лос-Анджелесе и на юге Флориды, в Техасе, сравнимы с популяцией родной, то есть в Мексике, на северо-востоке Мексики.
Ну, поэтому... то есть это лишний раз доказывает, что зоозащитники, которые кричат, что человек от животных должен отделиться, и там в природе они сами разберутся, как раз и неправы, да, очевидно.
Тут мы должны избегать обобщений, потому что каждый случай – частный случай. Именно этот случай помогает выжить же зеленощеким амазонам как конкретному виду. Но, с другой стороны, не до конца понятно их влияние в таком количестве, а их там тысячи, например, в Лос-Анджелесе, на местные, несмотря на то, что это преобразованный человеком урбанистический ландшафт, на местные сообщества, влияние этого огромного количества попугаев тоже до конца непонятно, потому что они могут стать конкурентами для нативных видов, то есть родных для этих мест. Например, для тех же птиц-дуплогнёзников или летучих мышей, которые будут испытывать острую конкуренцию за места для гнездования, за дупла. Поэтому тут все не так вот просто. Как бы зоозащитники могут быть правы, могут быть нет. Надо рассматривать случаи, как бы.
Ну, то есть радикально отвечать на этот вопрос ни в коем случае нельзя, да?
Я думаю, радикально на такие вопросы вообще лучше стараться не отвечать.
Ну, можно в первопричину еще тоже посмотреть, почему попугаи начали из Мексики исчезать. Вот вы упомянули, это вылов, это браконьерство, леса вырубают, это же человеческий фактор тоже. То есть, по сути, человек сначала немножечко этих попугаев подвинул в Мексике, а затем с распростертыми объятиями принял, вот, получается, где-то в Лос-Анджелесе, в Техасе. Кстати, вот этот университет агромеханический, это не просто так ученые в каком-то там гуманитарном вузе, то есть они специализируются на животных, на сельском хозяйстве.
Это не британские ученые, которых мы уже
упоминали. Я верю, вот этот Texas A&M, достойный университет, по крайней мере, сами они так о себе рассказывают.
Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, а вообще, вот как себя попугаи чувствуют в живой природе? Какое количество, ну, на грани вымирания, что ли, где необходимо вмешательство человека?
Попугаи, очень хороший вопрос, действительно, вот группа попугаеобразных, она считается самой эксплуатируемой человеком группой птиц. Понятно почему. Потому что попугаи там с 18 века стали одними из самых популярных животных для содержания дома. Я знаю конкретно про группу, про род амазонов. Попугаи рода амазона, их больше 30 видов. Они живут, понятно из названия, в Южной Америке. Большая часть видов являются вымирающими, либо как минимум очень редкими. То есть это одни из самых популярных для содержания видов попугаев в мире. То же самое касается и других популярных видов, типа какаду. В дикой природе многие виды вымирают. Это связано и с перевыловом, с продажей на черном рынке, и не только на черном, с разрушением мест обитания. То есть попугаи очень уязвимая группа.
Понятно. Спасибо вам.
Спасибо
вам большое. У нас на связи был Сергей Баранов, зоолог, блогер, автор канала «Кафедра зоологии» на Дзене. Ну, вот видите, попугай...
А вы знаете, Эдгар Валерьевич, да. очень забавное название. Я не понимаю, почему он называется «Зеленощекий»? Он весь зеленый, и у него так вот на лбу красное пятнышко. А называется «Зеленощекий». Очень мне всегда нравилось, как называют, как выбирают название для животных.
Ну, видите, вот Александр Хабургаев, наш прошлый спикер, сказал, что белый медведь вообще не белый.
Ну, это вот мы тоже, если посмотреть, если...
Так получается. Вообще, про название животных, конечно, можно будет отдельно поговорить, потому что ленивец оправдывает свое название, а есть животные, которые, может быть, требуют переименования. Друзья, мы скоро вернемся, уходим на новости и потом продолжим.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.